В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. В Москве сегодня проходят традиционные щекочихинские чтения. На Украине официально стартовала президентская кампания. Индуисты отмечают праздник света или Новый год по лунному календарю. Репортаж из Индии. Вот такие темы. Кроме того, обзор западных газет, новости экономики и рубрика «Сетевые разговоры» в этом часе программы. Сегодня в Московском доме журналистов прошли первые щекочихинские чтения. О погибшем 6 лет назад журналисте «Новой газеты» Юрии Щекочихине вспоминали его коллеги, известные политики и общественные деятели. На чтениях решили создать школу журналистских расследований имени Юрия Щекочихина. Там же побывала и корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Щекочихинские чтения решили возобновить коллеги Юрия Петровича Щекочихина из «Новой газеты» и «Союз журналистов». На чтениях говорили не только о погибшем 6 лет назад журналисте и депутате Государственной Думы, но и о том, возможно ли сегодня в России заниматься расследовательской журналистикой. В щекочихинских чтениях участвовали уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин, один из основателей партии «Яблоко» Григорий Явлинский, правозащитник Сергей Ковалев, депутат Госдумы Александр Гуров. Многие из них не просто пересекались с Щекочихиным по работе, но и дружили с ним, и поэтому вспоминали его не только как первоклассного журналиста и борца с коррупцией, но и как светлого, честного и даже наивного человека. О том, почему в «Новой газете» решили возобновить традиции щекочихинских чтений, говорит руководитель пресс-службы издания Надежда Прусенкова.
На самом деле, просто последние несколько лет была прервана замечательная традиция, которая уже очень много лет, которая была долгие годы практиковалась в доме у Юрия Петровича. То есть каждый год, именно 19 октября, он вместе с друзьями отмечал день лицеиста. С самого утра к нему приезжали в Переделкино друзья, и они читали, обсуждали, беседовали, в общем, с пользой интеллектуально проводили время. Эта традиция была на несколько лет прерванная, и сейчас, как нам показалось, мало того, что та пустота, которая образовалась после смерти Юрия Петровича, она ничем так и не заполнится, я полагаю, что так никогда не заполнится, возникла необходимость не просто в возобновлении именно традиции встреч друзей Юрия Петровича, но и вообще таких вот мероприятий, где можно было поговорить, обсудить действительно важные накопившиеся вопросы.
Насколько я знаю, возникла даже идея создать нечто вроде школы журналистских расследований имени Юрия Петровича Щекочихина.
Да, собственно, речь об этом вообще велась давно. Юрий Петрович, помимо того, что он был прекрасным журналистом, помимо того, что он был депутатом, он и писателем, он возглавлял в «Новой газете» отдел расследований. И, собственно, многие его коллеги и люди, которые пересекались с ним в профессиональном плане, да, считают, что в расследованиях, в расследовательской журналистике с его приходом началась новая эпоха, новая эра. То есть он показал и научил, как надо работать. И во многом с его смертью именно, наверное, смелость и отчаянность в расследовательской журналистике, они действительно ушли. И сейчас, к сожалению, можно там по пальцам одной руки пересчитать газеты, где еще есть такой жанр, как журналистское расследование. И, собственно, одна из вот сегодняшних тем, которую хотелось обсудить, и, как мне кажется, которую успешно обсудили, это была именно расследовательская журналистика, что она переживает сейчас, как обезопасить журналистов-расследователей, которые работают, и как молодых ребят учить тому, чем занимался Юрий Петрович Щекочихин, учить заниматься именно расследованиями, да, но не сливами, да, не компроматом, а вот, пожалуй, наверное, самой честной, самой сложной, да, и требующей наибольшей отдачи журналистской работы.
Юрий Щекочихин умер 6 лет назад. Коллеги считают, что причиной гибели стала его профессиональная деятельность. В апреле этого года уголовное дело по факту смерти Юрия Щекочихина было закрыто. В «Новой газете» полагают, что если бы оно с самого начала расследовалось более тщательно и добросовестно, его можно было бы раскрыть. В издании решили основать школу журналистских расследований имени Юрия Щекочихина. Это совершенно особый, очень сложный жанр журналистики, которым виртуозно владел Юрий Щекочихин. Об этом в эфире «Радио Свобода» рассуждает заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов.
Дело в том, что если брать российскую журналистику, то именно Юрий Петрович Кочихин был основателем жанра расследовательского. И я настаивал на том, что это специфический жанр, требующий очень большого мужества, умения и навыков. И своих собственных приемов, и собственного подхода. Этому собственному подходу, этим приемам необходимо, конечно, учить и студентов, и молодых журналистов, потому что есть своя специфика, которая весьма и весьма сложно познать самому. К сожалению, за последнее время расследовательская журналистика стала немодным явлением в силу разных причин. Ну, прежде всего, потому что сузился круг тех изданий или электронных СМИ, которые все позволяют заниматься расследованием. А во-вторых, потому что это стало просто опасно физически для людей. И, к сожалению, расследовательская журналистика все больше и больше заменяется заказной журналистикой, когда под маркой расследования печатаются тексты, имеющие своей целью уличить за деньги какого-то конкретного имя Река или конкретную компанию. И, соответственно, для того, чтобы разницу между скрытым бачком и нормальным расследованием провести в сознании и читателей, и журналистов, начинающих, тоже необходимо читать специальные курсы. К сожалению, складывается ситуация таким образом, что расследовательская журналистика оказалась в загоне и потому, что нет никакой возможности получить официальную информацию у власти. У любой властной структуры, будь то правоохранительная структура или любое другое штатское министерство. И, соответственно, в этой ситуации даже становится опасным посылать запросы в официальные структуры, потому что оттуда приходят и угрозы, и начинаются всякие действия телодвижения вокруг газет или конкретного журналиста. Очень специфическая сфера в нашей нынешней современной России, все связанное с журналистским расследованием. И поэтому для того, чтобы обезопасить сотрудников, нужно учить и тому, как правильно обращаться с властью и с теми угрозами, которые поступают в адрес сотрудников. То есть это большой комплекс проблем, которые необходимо действительно преподносить в самом начале.
В расследовании гибели Юрия Петровича Щекочихина вот вы лично поставили точку уже?
Нет, конечно, безусловно, не поставили, потому что это преступление из ряда тех, которые раскрываются, если они не открыты по горячим следам, а этого не случилось, и о чем сегодня на Щекочихинской чтении говорили Александр Иванович Гуров и Михаил Борисович Катышев и Павел Зайцев, и ряд других выступавших людей. Вот если власть не захотела открывать это преступление на самом первом этапе, когда это было возможно сделать достаточно легко, да, то, следовательно, такие преступления раскрываются много позднее, когда скрываются всякие обстоятельства с ними связанные в рамках расследования других уголовных дел, в рамках громких разоблачений или чего-то еще. Поэтому надежда даже на официальное расследование до конца у нас не умерла. А что касается нашего неофициального, то, естественно, мы его проводим и дальше, и примерно понимаем, как что подключилось и произошло. Другое дело, что без должного уровня аргументов вносить это на общественное обсуждение было несправедливым и неправильным, потому что мы, в отличие от многих наших прокуроров, уважаем принцип презумпции невиновности. Но точку ставить в этом деле никто не собирается.
О Юрии Щекочихине и жанре журналистских расследований говорил заместитель главного редактора «Новой газеты» Сергей Соколов. Любовь Чижова, Радио «Свобода», Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 18:15. Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода», новости.
В Москве сегодня вспоминают журналиста «Новой газеты» и депутата Госдумы Юрия Щекочихина. В Доме журналистов прошли первые щекочихинские чтения, где обсуждались расследования фактов коррупции и злоупотреблений власти. Юрий Щекочихин умер в 2003 году по официальной версии от аллергического синдрома. Его коллеги считают, что журналиста убили. В Петербурге сотрудники телерадиокомпании «Петербург. Пятый канал» подготовили открытое письмо президенту и премьер-министру России, где просят не допустить уничтожения петербургского телевещания и увольнения коллектива. С начала года на юге России были убиты более 190 человек, ранены более 400 человек, сообщила Генпрокуратура России. Пакистанские военные заявили, что главная задача масштабной операции против боевиков – ликвидация лидеров пакистанских талибов. Генерал Адхар Аббас сообщил, что с субботы в ходе боев погибли 9 солдат, убиты 78 боевиков. Стоящий во главе революционной гвардии Ирана генерал Мохаммад Али Джафари обвинил США, Великобританию и Пакистан в связях с суннитскими боевиками, которые ответственны за гибель иранских военнослужащих при взрыве в воскресенье. В результате взрыва погибли 42 человека, включая командиров Иранской революционной гвардии. Министр иностранных дел Турции Ахмет Давутоглу заявил сегодня, что Анкара поддерживает позицию Азербайджана в конфликте вокруг Нагорного Карабаха, несмотря на предпринимаемые в последнее время усилия по примирению между Турцией и Арменией. Еще раз напомню слушателям, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, тексты всех программ, блоги наших авторов, специальные рубрики и проекты «Радио Свобода» и многое-многое другое всегда на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте «Радио Свобода». А нашу программу «Время свободы» продолжит сейчас обзор свежей западной прессы. Вместе со мной в студии мой коллега-обозреватель «Радио Свобода» Игорь Померанцев. Игорь, добрый день.
Здравствуйте, Александр. Ну,
давайте поговорим о том, что западная пресса пишет сегодня о России. Пожалуйста.
Я расскажу об одной публикации. Это очерк известного в Англии и в Америке британского публициста Тимоти Гертона Эша, посвященный революционным для Восточной Европы событиям 1989 года. Очерк опубликован в еженедельнике New York Review of Books. Он так и называется «1989» восклицательный знак. Я напомню, что именно в этом году пала Берлинская стена, и страны Центральной Европы обрели подлинную независимость. Приведу несколько цитат. За последние 20 лет самые интересные документы о событиях 1989 года обнаружены в архивах России, США и Германии. Судя по этим документам, Политбюро на заседании 9 ноября, за день до падения Берлинской стены, даже не рассматривало вопрос о Германии. Политбюро обсуждало паническое сообщение премьера Рыжкова о возможном отделении стран Балтии и последствиях этого события для Украины и России. «Пахнет полным распадом», — заявил Рыжков. Тимоти Гертон Эш также цитирует дневники Анатолия Черняева, советника Михаила Горбачева. «10 ноября пала Берлинская стена. Это сделал Горбачев. Он чувствует поступь истории и помогает ей двигаться естественным путем». «Мне, как англичанину, — добавляет Тимоти Гертон Эш, — стыдно за Маргарет Тэтчер, которая бессовестно попрала свои же обещания поддержать объединение Германии».
Игорь, у Тимоти Гертона Эша, о котором идет речь, вообще репутация серьезного публициста, который, ну, лучше всех в Великобритании разбирается в проблемах Центральной и Восточной Европы. Он вообще был свидетелем событий 89-го года.
Да, да, он пишет о своем личном опыте. Цитируем: «Я часами стоял вместе с толпами варшавян, будапештцев, берлинцев, пражан. Их поведение воодушевляло, но при этом было загадочным. Почему эти люди вышли на улицы, хотя это было опасно? Кто первым в Праге вытащил связку ключей, поднял их над головой и тихо зазвенел ими? Почему 300 тысяч пражан повторили этот жест? Благодаря им родился звук, напоминающий звон китайских колокольчиков». Анри Бергсон говорил об иллюзии ретроспективного детерминизма. «Легко все объяснить задним числом. Как говорил другой ученый, никто не предсказывал событий 89-го года, но когда они случились, все объяснили причины происшедшего».
Но если говорить обо всех, то Эш, возможно, разбирает какие-то другие версии и исследования других, возможно, коллег своих, историков, которые также писали о 89-м году.
Он упоминает в очерке полдюжины книг. К примеру, он критически оценивает книгу американского историка Стивена Коткина «Негражданское общество». Американец считает, что ГДР лопнула, поскольку была экономическим банкротом. Тимоти Гертон Эш замечает, что это не могло быть причиной, поскольку в мире есть государства-банкроты, государства-должники, которые влачат жалкое существование, но не распадаются. Английский публицист также оспаривает утверждение Стивена Коткина, считающего, что чешские диссиденты и гражданский форум не вдохновили чешских граждан на всеобщую забастовку. Англичанин восклицает: «Получается, всеобщая забастовка возникла из воздуха. А разве 300 тысяч пражан не кричали хором «Власть Гавелу»? Неужто биография Гавела, его личность не имеет никакого отношения к бархатной революции?»
Ну так какие выводы делает сам Тимоти Гертон Эш?
Парадоксальные. Он пишет: «Крах коммунизма в Европе причудливым образом реализовал коммунистические чаяния. В 80-81 году в Польше произошла пролетарская революция, но она была направлена против так называемого рабочего государства. Коммунисты также мечтали о перманентной революции глобального масштаба. В 1989-1991 годах она и впрямь произошла, что и привело к краху коммунизма».
Игорь, а вот в публикации этой в New York Book Review что-то сказано о роли другой сверхдержавы, то есть Соединенных Штатов, в событиях 89-го года?
Да, Тимоти Гертон Эш пишет, что президент Буш-старший с подозрением относился к бородатым диссидентам Восточной Европы, напоминавшим ему вольнодумцев из Гарварда 60-х, и ставил на коммунистов-реформаторов. Буш призывал генерала Ярузельского баллотироваться в президенты Польши, поскольку видел в генерале гаранта стабильности. Вывод Гертона Эша. США вели неправильную политику, и это очень хорошо. США практически бездействовали и потому ничего не испортили. Так, 1989 год стал одним из лучших в истории Европы. «Я не припомню года лучше», завершает британский публицист Тимоти Гертон Эш в статье, опубликованной в еженедельнике New York Review of Books.
Игорь, спасибо. Я напомню, что об этой публикации нам рассказал мой коллега Игорь Померанцев. Мы продолжаем программу «Время свободы». В Польше сегодня вспоминают знаменитого католического священника Ежи Попелюшка, убитого 25 лет назад агентами госбезопасности Коммунистической Польской Народной Республики, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Во времена военного положения на богослужение ксендза Ежи Попелюшка собирались тысячи поляков. В его проповедях содержалась однозначная оценка существующего в Польской Народной Республике режима и призывы к верующим не сдаваться, а продолжать борьбу. Церковь всегда становится на сторону слабых, тех, кого преследуют. Сегодня церковь становится также на сторону людей, которых лишили свободы, людей, которых заставляют идти на компромисс с совестью. Церковь стала сегодня на сторону рабочей солидарности, на сторону рабочих, которых часто ставят в один ряд с обыкновенными преступниками. Это архивная запись проповеди ксендза Ежи с 1982 года, когда в Польше еще сохранялось введенное Войцехом Ярузельским военное положение. Именно благодаря таким словам ксендз Попелюшка стал в Польше символом мученической смерти за веру и правду. Президент Лех Качинский, который накануне наградил Ежи Попелюшка посмертно высшей государственной наградой орденом Белого Орла, считает, что поляки обязаны помнить о таких людях. Мы вообще должны обязательно помнить о тех временах. Это наш долг. Тем более, что некоторые из тех, кто правил тогда, теперь облачаются в овечьи шкуры, хотя невинными овечками тогда вовсе не были. Сказал президент Качинский. В связи с 25-й годовщиной гибели Попелюшка в городе Торунь начала работу научная конференция. По всей стране проходят богослужения в память о священнике. Ежи Попелюшка был убит охранкой Польской Народной Республики в октябре 1984 года. Его тело выловили в реке Висла. В результате судебного процесса за это преступление к тюремному заключению были приговорены 4 офицера Министерства внутренних дел, которые, однако, быстро вышли из мест лишения свободы. Дело в том, что, несмотря на процесс, который прошел еще во времена Польской Народной Республики, обстоятельства смерти Попелюшка до конца не ясны. Многие, например, считают, что ксендз Ежи был убит 25 октября, а не 19, как принято считать. Нужно снова расследовать это дело.
И эту справу бы надо было выяснить.
Говорит депутат Сейма Антони Менжидла. Есть ли шанс снова начать следствие? Президент Качинский считает, что да. Думаю, что такой шанс, возможно, есть, хотя это, конечно, сложное дело. Между тем, сегодня прокуроры Института национальной памяти Польши представили обвинение бывшему сотруднику Службы безопасности Польской Народной Республики, который в 80-е годы минувшего столетия преследовал Ежи Попелюшка, стараясь не допустить того, чтобы ксендз стал капелланом солидарности и других демократических движений. В 1997 году католическая церковь начала процесс причисления ксендза Попелюшка к лику святых. По мнению представителей Польской католической церкви, этот процесс может быть завершен в течение ближайших 2-3 месяцев. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к российским региональным темам. В минувшие выходные в Саратове стартовала добровольческая экологическая акция «Экодозор». 8 отрядов волонтеров провели общественную экспертизу социально-экологической ситуации в нескольких неблагополучных с точки зрения охраны окружающей среды микрорайонах города. Эти данные будут не только переданы городским властям, но и лягут в основу последующих акций в защиту экологического благополучия города. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» в Саратове Ольга Бакуткина.
социально-экологическое зонирование самых неблагополучных микрорайонов города – инициатива общественной организации «Партнерство для развития», поддержанная участниками экологической секции 9-го молодежного форума «Мы волонтеры». Возглавила работу экологической секции председатель Ассоциации «Партнерство для развития» Ольга Пицунова.
На секцию пришло очень много ребят, и я им рассказала, что вообще экологическое волонтерство – это не только сажать деревья и убирать мусор, потому что мы можем бесконечно сажать деревья, они будут сохнуть, мы можем бесконечно убирать мусор, а кто-то будет мусорить. В Саратове, с моей точки зрения, есть очень важное направление, которое требует огромного количества волонтеров. Нам нужно выявить, в конце концов, состояние города Саратова, то есть болевые точки.
По словам Ольги Пицуновой, часто власти ссылаются на отсутствие денег для проведения учета зеленых насаждений. А без данных учета нет возможности сделать заключение о бедственном положении в озеленении города. Периодически губернатор, руководство городской администрации в присутствии телекамер высаживают молодые деревца в парках и скверах. Но саженцы гибнут, а новые зеленые зоны существуют лишь в отчетах. Ольга Пицунова считает, что лишь массовое экологическое движение способно что-то изменить в сложившейся ситуации.
Хотим, чтобы они все-таки нас услышали. Я думаю, что если это будут говорить еще и дети, и студенты, они обязаны просто их послушать.
Экологическое воспитание ведется в школе, поэтому со школы и следует начинать волонтерское движение. Вот что говорят участники молодежного форума.
Меня зовут Сацина Алена, я представитель 8 класса школы номер 53, являюсь министром экологии по школе. Мы уже не первый год входим в детское экологическое объединение, также в детский экологический театр. Челинцева Анна, я являюсь членом детского экологического объединения «Набат». Мы ставим различные постановки экологические, мы убираем аллею памяти, находящуюся рядом с нашей школой, также территорию нашего микрорайона.
Макеева Александра, я являюсь представителем экологического кружка «Беспокойные сердца». Мы часто выходим на акции, опрашиваем жителей, что они предлагают для решения экологических проблем. Это наше поколение еще живет в достаточно нормальное время, а в следующее поколение экологические проблемы увеличатся. Надо как-то помогать этому.
Студент аграрного университета Павел Павлычев услышал о форуме волонтеров в ВУЗе и пришел в экологическую секцию.
Сейчас век высоких технологий, а мусор даже раньше не было такого вот загрязнения окружающей среды. Но в частности наш город выглядит не очень чистым. Хотелось бы заинтересовать народ, чтобы они желали жить в чистоте.
Студентку пединститута Анастасию Саранцеву беспокоят экологические проблемы района, в котором она живет.
Я живу в заводском районе. Бытовые отходы, мусорки, свалки, вытаптывание газонов, стоянки несанкционированные. Газонов практически не осталось. Деревья все умирают, засыхают. Жалко.
Задача общественной организации «Партнерство для развития» содействует формированию гражданского общества. Председатель организации Ольга Пицунова считает, что участие в волонтерском движении – важный этап формирования активной гражданской позиции.
Развитие волонтерства – и это одно из основных направлений в развитии гражданского общества, с моей точки зрения. То есть это вовлечение людей в решение проблем и в участие в принятии решений.
В минувшие выходные 8 добровольческих отрядов провели общественную экологическую экспертизу неблагополучных с точки зрения экологии микрорайонов города. Все собранные волонтерами данные будут обобщены и занесены на карту экологического благополучия города. Станет ли после этого Саратов чище и уютнее, теперь зависит и от последовательности в отстаивании своих убеждений активистов экологического движения. Ольга Бакуткина для Радио Свобода, Саратов.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают журналиста «Новой газеты» и депутата Госдумы Юрия Щекочихина. В Доме журналистов прошли первые щекочихинские чтения, где обсуждались расследования фактов коррупции и злоупотреблений власти. Юрий Щекочихин умер в 2003 году по официальной версии от аллергического синдрома. Его коллеги считают, что журналиста убили. В Петербурге сотрудники телерадиокомпании «Петербург. Пятый канал» подготовили открытое письмо президенту и премьер-министру России, где просят не допустить уничтожения петербургского телевещания и увольнения коллектива. С начала года на юге России были убиты более 190 человек, ранены более 400 человек, среди них сотрудники милиции и других правоохранительных органов, сообщила Генпрокуратура. На Украине официально стартовала предвыборная президентская кампания. Выборы состоятся 17 января 2010 года. Стоящий во главе революционной гвардии Ирана генерал Мохаммад Али Джафари обвинил США, Великобританию и Пакистан в связях с суннитскими боевиками, которые ответственны за гибель иранских военнослужащих при взрыве в воскресенье. В результате взрыва погибли 42 человека, включая командиров иранской революционной гвардии. В Таджикистане в результате столкновения с силами безопасности убиты 4 боевика. Представитель Министерства внутренних дел сообщил, что убитые предположительно члены исламского движения Узбекистана. В России с 1 января будет ограничена реклама в СМИ пищевых продуктов и напитков для детей младше 12 лет. Проект строительства небоскреба «Охта-центр» в Петербурге будет передан в государственную экспертизу в ноябре. Ранее губернатор Петербурга Валентина Матвиенко заявила, что окончательное решение о строительстве будет принято после этой экспертизы. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Итоговый выпуск нашей программы «Время свободы» выйдет, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Слушайте его в нашем эфире. А сейчас вместе со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Андрей, добрый вечер. И расскажите, что будет интересного в вашей программе сегодня. Я не сомневаюсь, что интересного будет много. Какие темы вы
выделили? Так много. Добрый вечер, Александр. Так много, что обо всем не успею сейчас вам рассказать за те несколько минут, которые есть у нас для этого эфира. Итак, одна из основных тем дня – это начало избирательной кампании на Украине. И помимо исчерпывающей информации, которую прислал нам корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко, вы знакомили наших слушателей с тем, что происходит сегодня в Киеве в исполнении Володи.
Ну, кусочек будет после вас как раз.
Ну, вот тогда еще, значит, обратным путем познакомим мы и с тем, какое значение эти выборы имеют для России, поскольку страна, что называется, не совсем чужая и для кремлевских политиков, и для тех, кто внимательно следит за развитием событий в соседней республике. Я говорил о том, что значит для России избирательная кампания на Украине с известным московским публицистом Леонидом Радзиховским. Давайте послушаем фрагмент этой беседы.
Какой политик был бы выгоднее для России с посту президента Украины, для нынешнего кремлевского руководства и для России вообще как таковой?
Знаете, это сложный вопрос, потому что на Украине политики довольно быстро меняют свои позиции. Вот. А кроме того, я не очень понимаю, что такое интересы России на Украине. Если под интересом понимается, чтобы Украина не вступила в НАТО, то, во-первых, Украина в НАТО не собирается. Во-вторых, НАТО совершенно не горит желанием принимать Украину в свои ряды. В-третьих, с точки зрения именно интересов России, я абсолютно не понимаю, чем плохо, если Украина вступит в НАТО. Но в любом случае, так вопрос не стоит ни при каком президенте. Если речь идет о том, чтобы русский язык получил статус второго государственного языка на Украине, то я думаю, что на это ни один украинский президент не пойдет, потому что это слишком опасная конкуренция для украинского языка. А как разговорный язык, русский язык никуда так не денется. Если речь идет о инвестициях российских на Украине, никто не мешает вкладывать деньги. Кстати, насколько я понимаю, в этом плане Янукович хуже для России, потому что он представляет очень влиятельные все-таки донецкие кланы, которые уж совсем не заинтересованы пускать русских в свои закрома, так же, как Россия была не заинтересована пускать иностранцев в свой газонефтяной комплекс. Если говорить о реальных интересах России, то мне кажется, там нет вообще какой-то принципиальной разницы между двумя основными кандидатами – Тимошенко и Януковичем. Интерес России как государства на Украине очень простой – вести нормальный газовый бизнес, что дается с большим трудом и будет даваться с большим трудом при любом президенте Украины. Больше никаких интересов у России на Украине-то нет.
Заявил мне Леонид Радзиховский, известный московский публицист. Подробнее об этой теме в 20 часов 7 минут. И сейчас, Александр, предоставляю вам почетное право продолжить программу.
Спасибо, Андрей. Ну, давайте как раз послушаем репортаж нашего корреспондента в Киеве Владимира Ивахненко о том, как официально сейчас вот начался старт президентской кампании на Украине.
Минувшим летом Верховная Рада приняла новый закон о выборах, сократив срок президентской кампании со 120 до 90 дней и существенно ужесточив ее правила. Согласно выводам экспертов, этот документ увеличивает возможности для подтасовки результатов голосования. Именно поэтому Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе направит на украинские выборы рекордное количество наблюдателей – 660. Об особенностях избирательного марафона говорит руководитель Центра «Политех» Тарас Березовец.
Основной фишкой этой избирательной кампании компании будет экономический кризис. Компания будет проходить, с учетом ее краткости, она переместится с площадей, она более переместится в средства массовой информации, в первую очередь телевидение, интернет.
Предвыборная гонка стартует на фоне еще невиданного для Украины скандала. Оппоненты главы кабинета министров Юлии Тимошенко обвиняют ее депутатов в причастности к делу о педофилии.
Возможные повороты событий в избирательной кампании связаны не только с начавшимися новыми информационно-политическими скандалами, которые могут повлиять, конечно, на настроение избирателей очень существенно. Достаточно вспомянуть этот уничижительный для страны скандал вокруг растления детей. Но куда более существенно может повлиять на избирательную кампанию и резкое ухудшение социально-экономической ситуации.
Убежден директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев. Бесспорными лидерами кампании социологи называют Виктора Януковича и Юлию Тимошенко, которые, очевидно, встретятся во втором туре выборов. Как показывают опросы общественного мнения, главный оппозиционер сейчас опережает премьера на 10% голосов, продолжает Тарас Березовец.
Последние месяцы показали консолидацию электората вокруг лидеров избирательной гонки Януковича и Тимошенко. Напротив, рейтинги кандидата, который длительное время предполагалось, что может даже выйти во второй тур, лидера фронта перемен Арсения Яценюка, стремительно падают.
Все остальные претенденты на президентское кресло безнадежно отстают от этой тройки. Группу второго эшелона возглавляет лидер коммунистов Петр Симоненко. За ним идут спикер Верховной Рады Владимир Литвин, действующий глава государства Виктор Ющенко и банкир Сергей Тегибко. Несмотря на трехкратное увеличение денежного залога до 2,5 миллионов гривен, это примерно 312 тысяч долларов, как прогнозируют в Центре избиркоме, нынешний список кандидатов в президенты Украины, как и на прошлых выборах, будет состоять не менее чем из 20 фамилий. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Мы продолжаем программу «Время свободы» и переходим к рубрике «Сетевые разговоры».
Поток разнообразных обращений к президенту Медведеву не иссякает. И в условиях несколько ограниченной свободы печатного слова обращения эти публикуются в основном на просторах ЖЖ. На прошлой неделе ЖЖ-аккаунт «Союз заключенных», транслирующий в живом журнале материалы с сайта zeki.su, распространял письмо Екатерины Евгеньевны Устиновой, посвященное издевательствам над заключенными в системе исполнения наказаний Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Редакция сайта предваряет публикацию следующим вступлением.
Нам поступило письмо от родственников заключенных питерских лагерей, содержание которого заставляет чувствовать стыд за российское государство, за все его ветви власти, даже человека далекого от российских реалий. Надеемся, что публикация данного обращения поможет изменить хоть что-то в лучшую сторону.
Автор письма рассказывает об уголовном деле, возбужденном в феврале текущего года в отношении сотрудников Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Перечисляет все относящиеся к нему эпизоды, а также сообщает о тех, что в уголовное дело не вошли. Вот один из них.
Особенно тяжелая ситуация в колонии Фарносова ИК-4, которой руководит майор Прутников А.В. Избиения, пытки, вымогательства носят массовый характер. Если у заключенного находят телефон, наказание одно, его опускают и заталкивают в отряд к опущенным. Средняя плата за прохождение комиссии на УДО – 10 тысяч рублей. Очень яркий пример беспредела – ситуация, сложившаяся с осужденным Евгением Сикачевым в июне 2008 года. Начальник колонии, майор Прутников, вместе со своими заместителями вымогал у него деньги на ремонт колонии. Сикачев отказался, после чего был помещен в ШИЗО, где был раздет, избит и опущен. После выхода из ШИЗО Сикачев перерезал себе горло, так как не смог смириться с таким унижением. Умер в реанимации. До свободы ему оставалось менее 6 месяцев.
Комментарии читателей этого обращения не отличались оптимизмом. Толлик 13 ставит упомянутый в письме случай в прямую связь со сложившейся в России политической ситуацией.
С победой «Единой России» на выборах таких фактов будет все больше и больше, но узнавать мы о них будем все меньше и меньше. И действительно, даже если ты там еще не был, готовиться надо ко всякому.
Вопрос о том, что нужно делать, чтобы искоренить в российских тюрьмах подобную практику, в дискуссиях почти не возникал. У Союза заключенных давно есть на него ответ. Он изложен в манифесте организации.
Мы предлагаем ряд законодательных инициатив, способных гуманизировать правоохранительную систему. Считаем необходимым исключить признание из числа допустимых доказательств. Выбивать признание в отделениях милиции станет бессмысленно. Ограничить срок содержания под стражей по преступлениям средней тяжести 2 месяцами, тяжким – 6 месяцами, особо тяжким – 1 годом. Ввести выборы судей всех уровней. Вершители человеческих судеб должны чувствовать свою зависимость от людей. Ввести обязательный адвокатский стаж для судей. Правосудие должно избавиться от обвинительного уклона. Ввести в план преддипломной практики студентов, специализирующихся на уголовном праве, обязательное временное пребывание в действующих СИЗО. Они многое поймут. Отменить статью 282 УК РФ и ее производные, так как эти статьи фактически используются для преследования политической оппозиции в стране.
В американской интеллектуальной благосфере страсти бушуют далеко не всегда. Часто блогеров интересуют вопросы вполне отвлеченные. В коллективном блоге Аббаса Разы «Three Quarks Daily» – «Три кварка каждый день» американский историк философии, писатель и публицист Джастин Смит рассуждает о собаках.
С тех пор, как мы стали людьми, объем понятия «мы» никогда полностью не совпадал с множеством представителей нашего вида. В понятие «мы» всегда входили собаки. Собака и человек эволюционировали вместе, и в каком-то смысле это делает наш вид ближе к «canis lupus familiaris» – собака обыкновенная, чем к «pan troglodytes» – обыкновенный шимпанзе. Не в смысле поиска общих предков, а в связи со сравнительно недавней историей наших взаимоотношений. Эта история уже около 15 тысяч лет, и подробности ее еще свежи в памяти обоих видов. Люди занимались интенсивной селекцией собак, но есть подозрение, что собаки делали то же самое по отношению к людям. В результате мы стали походить друг на друга больше и с точки зрения поведенческих особенностей и по способам выражения эмоций, чем на своих ближайших родственников – серого волка в случае собак и шимпанзе в случае людей.
Как здесь не вспомнить трепетную нежность и чувство глубокой благодарности, которое испытывал к своим подопытным собакам знаменитый физиолог Павлов? Павлов воздвиг своим сотрудникам псам памятник и по сей день стоящий на территории Института экспериментальной медицины в Петербурге. Джастин Смит пишет, что покладистость и эмоциональность собак задолго до Павлова оценили члены Королевского общества, предпочитавшие изучать на псах особенности системы кровообращения. Собаки имели здесь то преимущество, что по их реакциям всегда можно было понять, что они испытывают в процессе эксперимента. Однако почему человек не чувствует подобной благодарности к другим животным, к тем, которых ежедневно поедает? Чем они хуже собак? Такие вопросы часто поднимают теоретики прав животных. У Джастина Смита заготовлены ответы для них.
Мы с легкостью отличаем собак от животных, которых едим. И отличаем мы их благодаря тому, что они реагируют на окружающий мир так же, как и мы. Сходство выражений человеческого лица и собачьей морды – результат параллельной эволюции, увенчавшейся в последние тысячелетия искусственной селекции. В результате собаки получили доступ к нашему сообществу, первоначально сформированному совместным поеданием мяса, а позднее превратившемуся в моральное сообщество. Как же мы можем их есть, если они – это часть нашего общего «мы»?
Джастин Смит заверяет, что собакоедение, до сих пор распространенное в странах Северо-Восточной Азии, а в доколумбовские времена практиковавшееся и в Центральной Америке, заслуживает отдельного рассмотрения. Что ж, будем следить за интеллектуальной блогерской платформой «Three Quarks Daily».
Над рубрикой «Сетевые разговоры» всегда работает наш интернет-обозреватель Ольга Серебряная. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня вспоминают журналиста «Новой газеты» и депутата Госдумы Юрия Щекочихина. В Доме журналистов прошли первые щекочихинские чтения, где обсуждались расследования фактов коррупции и злоупотреблений власти. Щекочихин умер в 2003 году по официальной версии от аллергического синдрома. Его коллеги считают, что журналиста убили. Петербурге сотрудники телерадиокомпании «Петербург. Пятый канал» подготовили открытое письмо к президенту и премьер-министру России, где просят не допустить уничтожения петербургского телевещания и увольнения коллектива. Стоящий во главе революционной гвардии Ирана генерал Мохаммад Али Джафари обвинил США, Великобританию и Пакистан в связях с суннитскими боевиками, которые ответственны за гибель иранских военнослужащих при взрыве в воскресенье. На Украине официально стартовала предвыборная президентская кампания. Выборы состоятся 17 января 2010 года. В России с 1 января будет ограничена реклама в СМИ пищевых продуктов и напитков для детей младше 12 лет.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Как Кремль будет участвовать в президентской гонке на Украине?
Комментарии экспертов.
К чему приведут перемены на Пятом питерском канале и на РЕН-ТВ?
В блогах Свободы.
Владелец британского паба стал блогером Свободы.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Государственные банки России готовы предоставлять кредиты компаниям под 8-12% годовых, в зависимости от качества заемщика, заявил в конце прошлой недели министр финансов Алексей Кудрин. Получается, даже ниже официальной ставки Банка России. Эксперты напоминают, что реальные ставки по кредитам определяются реальной же рыночной стоимостью денег в стране в данный момент, и что значимость для этого рынка официальной ставки будет неуклонно снижаться. Подробнее об этом в очередном выпуске «Экономической панорамы», который подготовил Сергей Синицкий.
Ровно год назад, в этот же октябрьский понедельник, Центральный банк России провел первый в своей новейшей истории аукцион, на котором предложил коммерческим банкам свои кредиты вообще без какого-либо залога. Это была очередная попытка финансовых властей наполнить банковскую систему короткими деньгами, которых тогда, на фоне расширяющегося кризиса, в ней остро не хватало. Прошел год. Можно ли сегодня говорить о том, что проблема ликвидности в банковской системе России решена? Ликвидности краткосрочной, так как более длинные деньги в стране, по сути, пока не появлялись. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании Unicredit Securities Рустам Баташев.
Я думаю, вполне можно сказать, что проблема краткосрочной ликвидности в банковской системе решена. То есть краткосрочной ликвидности банкам хватает. Наверное, даже не только в первой тридцатке, но и, в принципе, всем достаточно. Можно это проследить, например, по стоимости денег на межбанке, которые ниже 10%. На пике это там до 30 с лишним процентов доходило. То есть проблема краткосрочной ликвидности решена.
Но если компаниям в России по-прежнему остро не хватает банковских кредитов, получается, что проблема ликвидности самих банков мало связана с проблемой кредитования. Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Если бы Центральный банк не влил достаточное количество рублевого массы, то, конечно, сейчас бы банки вообще, наверное, не задумывались даже о кредитовании. Все-таки создание нормальной ситуации на межбанковском рынке и предложение ликвидности – это, что называется, первый шаг к тому, чтобы кредитование заработало. Дальше, безусловно, есть отдельно стоящий вопрос. Это качество заемщиков, наличие более длинных ресурсов, способность банков кредитовать. Вопрос кредитования, он второй вопрос. Он стоит отдельно от вопроса ликвидности, но, тем не менее, он как бы предполагает, что проблем с ликвидностью не возникает, и именно в этой ситуации банки уже могут думать о более долгосрочных аспектах своей деятельности, то есть о кредитовании.
В качестве альтернативного источника средств для компаний и предприятий финансовые власти России могут предложить им государственные облигации, в частности ОФЗ, облигации федерального займа, в обмен на привилегированные акции компании. В массе своей такие акции гарантируют определенные дивиденды, но не дают права голоса. Если такое решение будет принято, можно ли ожидать значимого эффекта? Рустам Баташев, компания Unicredit Securities.
В принципе, да, если компаниям дадут в обмен на привилегированные акции, что они сделают компании? Они с этим ОФЗ пойдут в банки, заложат и возьмут кредит. Поможет ли это? Ну, в принципе, да, наверное.
замены, это будет достаточно ликвидный залог, гарантированный государством. Фактически это гарантия государства. Упадут ли их цены? Да нет, наверное, не упадут, если там доходность будет, допустим, 10%. Наверняка же цена не упадет до такой степени, чтобы доходность была там 20%. То есть это же бумаги с фиксированной доходностью, и их стоимость зависит именно от стоимости денег в системе, а не от того, насколько их много или мало.
Качество заемщиков, то есть платежеспособность компаний, клиентов, банков, не повысится само по себе. Им либо нужны новые деньги на собственное развитие, либо резкий рост спроса на их продукцию. И то, и другое сегодня проблематично. Остается занимать на финансовых рынках через продажу на нем собственных акций в виде первичного их размещения, так называемого IPO, или облигаций. Наталья Орлова, Альфа-Банк.
Теоретически есть вариант выходить с размещением своих акций или облигаций непосредственно на финансовые рынки. Это в какой-то степени то, что сейчас происходит. Мы сейчас видим оживление на облигационном рынке по всему миру и в России в том числе. Что касается сделок по IPO, в России сейчас мы пока не видим таких прецедентов, но в мире компании ряда стран, типа Турции и стран Латинской Америки, они начинают выходить с размещениями своих акций. Тем не менее, наверное, краеугольным вопросом все-таки является вопрос о спросе и вопрос о том, смогут ли компании этими деньгами, привлеченными с финансовых рынков, распорядиться эффективно.
Министр финансов Алексей Кудрин говорил о том, что государственные банки в каких-то случаях могут предоставлять компаниям кредиты по ставкам ниже официальной ставки рефинансирования Банка России. На сегодня это 10% годовых. В принципе, такое возможно, но долго ли продлится? Рустам Баташев.
Тут нужно смотреть не на ставку рефинансирования, а на стоимость денег. Потому что ставка рефинансирования, по крайней мере, год назад еще не была стоимостью денег. Но потом, когда все другие источники финансирования исчезли, фактически Центробанк и Минфин стали тем источником денег. И поэтому ставка рефинансирования приобрела некий смысл. Я думаю, что улучшением ситуации на долговых рынках ставка рефинансирования опять станет некой такой формальной величиной. Поэтому смотреть ниже ставки рефинансирования, выше ставки рефинансирования в какой-то там перспективе год, я думаю, уже, наверное, не стоит. Надо говорить о стоимости денег. А стоимость денег – это то, поскольку банки могут занять. Но вот я очень сильно сомневаюсь, что сейчас можно будет занять какие-то долгосрочные деньги, даже в рублях, дешевле, чем по 10% годовых. Поэтому говорить о том, что кредитовать под 8%, наверное, сейчас слишком оптимистично.
И пока Министерство финансов расширяет практику предоставления государственных гарантий в отношении банковских кредитов тем или иным компаниям и предприятиям. Их уже предоставлено почти на 1,5 миллиарда долларов в пересчете.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Сининский. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Индии. В Индии прошли ежегодные торжества, праздник Дивали. Это древняя индуистская традиция, которую соблюдают во всех частях страны, однако каждой местности присущи свои особенности. О том, как праздновали в этом году Дивали в городе Бангалор на юге Индии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян.
Дивали, праздник света, отмечают в Индии каждую осень, в октябре или ноябре. Длится он 5 дней, главный из которых в этом году пришелся на 17 октября. Слово «Дивали» или «Диповали» на санскрите означает «череда огней». Легенд, связанных с этим событием, великое множество. Перечисление одних только богов, упоминаемых в них, заняло бы порядочно времени и мало что сказало бы человеку, несведущему в индуизме. Пожалуй, наиболее простое определение «Дивали» – начало Нового года по лунному календарю. В некоторых областях этот день принят за точку отсчета в бухгалтерии. Годовые учетные книги начинают вести с него. Один из символов Дивали – традиционные масляные лампы-плошки, которые зажигают в домах. На улице вешают обычные электрические гирлянды. Праздник отмечают в семьях, принято дарить подарки, в особенности одежду, и совершать ритуалы, в каждой местности свои. В дни, когда идет Дивали, изготовляют огромное количество сладостей, которыми надо обмениваться с родственниками, коллегами, соседями. Непременный атрибут Дивали – уличные фейерверки. Правда, в городе Бангалоре этот обычай в последнее время не очень-то поощряют. Власти неожиданно обеспокоились, не слишком ли все эти взрывы загрязняют атмосферу. Торговлю хлопушками, петардами, ракетами, бенгальскими огнями стали контролировать, ввели стандарты на качество. Хозяин палатки, торгующий этими изделиями, господин Рамакришна, поделился своими соображениями относительно новых указаний сверху.
Я вот что хочу сказать, только не знаю, разрешат ли вам это напечатать. Но все равно скажу, хорошо, что есть такая возможность. Судите сами, вот эти хлопушки, какое от них загрязнение? Крупные промышленные предприятия делают, что хотят. Загрязняют воздух, загрязняют воду, все загрязняют. Но им никто никаких вопросов не задает. 90% загрязнения от них. Я считаю, от нас вреда меньше, чем от больших предприятий, от фабрик. Не согласиться с господином Рамакришной трудно. Как бы ни старались жители Бангалора, в городе, где воздух видно, до того он загазован, их дым погоды не сделает. То же и с шумом. Взрывы петард тонут в гудках машин и мопедов, тарахтении инструментов, свистках постовых регулировщиков. Однако местные защитники окружающей среды считают, что мелочей в экологии не бывает и ратуют за отмену фейерверков. Другая опасность, связанная с пиротехническими эффектами – несчастные случаи, в особенности среди детей. Редактор бангалорского издания газеты «The New Indian Express» дала в предпраздничном выпуске материал о том, как важно соблюдать меры предосторожности, озаглавив его «Темная сторона света» и сопроводив фотографии масляных ламп на темном фоне. Наутро она получила от начальника нагоней. В его записке говорилось: «Если ты ненавидишь индуизм, это еще не повод пугать народ траурными заметками». В южной части Индии праздник Дивали не столь популярен, как на севере. В этом году в штате Карнатока, столицей которого является Бангалор, есть дополнительные причины отмечать его с меньшим размахом. Во-первых, виноваты глобальные финансовые затруднения. Кризис на Западе, докатившись до Индии, ударил прежде всего по информационным технологиям, а эта отрасль сильно развита в Бангалоре. Кроме того, за пару недель до праздника в северной части штата произошло наводнение. Сезон муссонных ливней, обычно заканчивающийся в сентябре, вернулся не вовремя. В результате земли и жилища многих фермеров затопило. Правительство штата собирается ввести новую статью налога для тех, чей доход превышает определенный порог. Средства пойдут на помощь пострадавшим от наводнения. Помимо этого, жители города самостоятельно организуют сборы пожертвований. Многие в знак соболезнования решили на этот раз умерить пыл и праздновать Дивали поскромнее. Господин Рамакришна относится к ситуации философски. Дивали мы празднуем, только не так широко, как обычно. Это из-за несчастья, которое случилось на севере Карнатаки, из-за наводнения. В этом году процентов на 60-70 празднуем, урезали расходы. У меня выручка упала процентов на 20-30. Что ж, будем молиться, чтобы все пришло в норму, вернулось к нормальной жизни. Накануне основного дня Дивали, отчитанная за темные настроение редакторша выбирала фотографии для своего раздела особенно тщательно. Среди имеющихся под рукой ничего достаточно жизнеутверждающего не нашлось. Один из фотографов был срочно отправлен на улицу, где торгуют цветами и фонариками, с наказом без чего-нибудь феерического не возвращаться. Он примчался обратно в редакцию с дюжиной снимков, из которых больше всего понравился такой. Девочка на руках у старика размахивает огромной блестящей хлопушкой. «Вообще-то это не ее», — объяснил фотограф. «Это я хозяина лавки попросил, чтобы он ей дал подержать на минутку». Анна Асланян для Радио Свобода, Бангалор, Индия.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после выпуска новостей, в следующем часе в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня ведет Анна Качкаева, а в гостях в студии «Радио Свобода» заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук, член правления Института современного развития Евгений Гантмахер. Ток-шоу «Время гостей» повторяется на волнах «Радио Свобода» в 4 часа ночи и в 11 утра по московскому времени. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Оксана Панье и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Сегодня на сайте «Радио Свобода» свободанews.ру. Главные темы дня.
Как Кремль будет участвовать в президентской гонке на Украине?
Комментарии экспертов.
К чему приведут перемены на Пятом питерском канале и на РЕН-ТВ?
В блогах «Свободы».
Владелец британского паба стал блогером «Свободы».
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9530, 11725, 11885. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».